Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем цикл лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». И продолжаем говорить о богословии католицизма. Мы с вами еще в самых начальных лекциях в начале учебного года рассмотрели с вами первое догматическое важное отличие католицизма от православия и учения о папстве, рассмотрели особенности католической экклесиологии учения о церкви. И, наконец, на предыдущих лекциях мы с вами попытались рассмотреть второй важный вопрос в различии вероучения католицизма и православия, учение о Филиокве, об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. И, наконец, мы с вами подходим к третьему, также очень важному пункту расхождения догматических между католицизмом и православием, которые относятся к области сотериологии, то есть к области учения о спасении. В самом начале наших лекций мы с вами говорили о том, что различия сотериологические, в сотериологическом учении в чем состоят? Во-первых, в учении ином о состоянии первозданного человека, затем юридическая теория искупления и исходящее из нее учение о сокровищнице заслуг, индульгенциях и, соответственно, чистилище. Вот все это вместе и представляет собой ту область отличий сотериологических, которые свойственны католицизму. Те искажения в учении о спасении, которые исторически Западная Церковь принесла в евангельское учение, которое сохранено в Церкви Православной. Учение о взаимоотношениях Бога с человеком, о спасении человека, сотериологическое учение, оно, безусловно, имеет важнейшее значение в догматике, вероучении вообще, потому что в нем раскрывается то, как мы спасаемся, на каком основании мы спасаемся. Соответственно, сотериология, она включает в себя учение о Боге, учение о человеке, о том, что такое человек, какое он имеет происхождение, к чему он был предназначен, как он пал человек, какие средства спасения предоставил ему Бог, возвращению к себе. Конечно же, все это имеет чрезвычайное, важное и личное для нас значение. Но сотериологическое учение, как мы уже с вами сказали, имеет принципиальные, очень важные отличия в римокатолицизме и в православной церкви. Католическая и экклесиология, и сотериология проникнуты духом юридизма. И акцент католики делают именно на правовую сторону отношения человека с Богом, входя к ним с мерками человеческого сообщества. Православные богословы отмечают следующие пункты разногласия с католиками в учении о спасении. Согласно католической доктрине, христианин должен делать добрые дела не только потому, что ему нужны заслуги мерита для получения блаженной жизни, но и для того, чтобы принести удовлетворение, сатисфакцию для избежания временных наказаний. С этим стоит тесной связи мнение, что наряду с обычными заслугами есть сверхдолжные дела и заслуги, и совокупность этих заслуг вместе с заслугой самого Христа, меритум Христи, образует так называемую сокровищницу заслуг или сокровищницу добрых дел, тезаурус мариторум, из которой церковь имеет право черпать для изглаждения грехов своей паствы. Отсюда вытекает, соответственно, учение об индульгенциях. Такое понимание спасения исходит из того, как католики понимают, собственно, и грехопадение. В том, что Бог, оскорбленный грехом человека, гневается на него, поэтому посылает ему наказание. Следовательно, чтобы обратить гнев на милость, необходимо принести Богу удовлетворение за грех. Спасение понимается прежде всего как наказание за грехи. Основоположником юридического истолкования учения о спасении является известный богослов католический архиепископ Ансельм Кентерберийский, годы его жизни 1033-1109 годы. Это римокатолический святой, его считают родоначальником, одним из отцов западной схоластики. Именно он ввел в богословие термин, взятый из области римского права, термин удовлетворения, сатисфакцию. В православии же, конечно, спасение понимается прежде всего как избавление от самого греха, а не как избавление от наказания за грех. Но это, так скажем, предварительное положение. А начать наше рассуждение следовало бы, конечно, с римокатолического учения о состоянии первозданного человека и, соответственно, о первородном грехе. По римокатолическому учению первородный грех отразился не столько на природе человека, сколько на отношении человека с Богом и даже на отношении Бога к человеку. Бог отнимает у человека сверхъестественный дар праведности, вследствие этого человек остается в состоянии чистой естественности. Состояние чистой естественности, то есть природное состояние человека, характеризуется уже противоречием между душой и телом. Гармоничное соотношение между душой и телом, оно становится возможным лишь в силу действия тварной, сверхъестественной благодати, даруемой Богом. По выражению одного из известных богословов, католических кардинала Белармина, состояние человека до грехопадения отличается от состояния человека после грехопадения лишь так, как одетый человек отличается от раздетого, поскольку сама природа падшего человека не изменилась. Получается, что в своем природном состоянии человек уже оказывается подвержен тлению, что прямо противостоит православному учению о состоянии первозданного человека. Преподобный Иоанн Дамаскин так говорит об этом. «Бог сотворил человека безгрешным по естеству и свободным по воле, безгрешным не потому, что он был недоступен для греха, ибо одно лишь божество грешить не может, но потому что согрешить зависело не от его природы, а от его свободной воли. При содействии благодати Божией он мог бы преуспевать в добре, при своей свободной воле, при попущении Божием, мог отступить от добра и быть во зле. Таким образом, первозданный человек, он был создан способным как к тлению, так и к нетлению. Но тленность, она не была свойственна самой природе человека, как об этом учат католики. Поэтому первородный грех, падение этого вышедшего из рук Творца, совершенным как по душе, так и по телу человека, по православному учению, повлекло за собой не только лишение благодати, отнятие сверхъестественного дара благодати, как об этом учат католики, но и нравственную порчу природы, повреждение сил души, помрачение в них образа Божия. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 4 глава, а он призывает, обращаясь к мертвым во преступлениях и грехах, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающегося в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. Первая песня канона Рождества Христова. «Истлевши преступлением, по образу Божию бывшего, всего тления суща, паки обновляет мудрый Содетель». Канон Великой Субботы. «Новотворивши земные таинства, благообразный Бусоветник тебя, росшего совет, образует тебе велелепно новотворящего мя». Конечно, об избавлении спасителем рода человеческого от тления, которое является следствием грехопадения и не свойственно человеческой природе, говорится во многих песнопениях православной церкви. «Тем бы, то есть воскресенье, обновилось истлевшее человеческое естество всесильне». И сущность спасения состоит в том, что Господь стал для православных последователей Его учения начальником новой жизни, новым Адамом, и они становятся участниками этой новой жизни во Христе. И поэтому, если мы с вами говорим о значении и о деле спасения, которое совершено Сыном Божиим, то здесь также мы видим принципиальное различие между православием и католицизмом. Именно в раскрытии дела спасения ярко выражен совершенно безусловный и четкий римский юридизм. И для того, чтобы показать этот самый юридизм, следовало бы, конечно, опереться на цитаты из трудов Ансельма Кентерберийского, к примеру, который, как мы сказали, был, можно сказать, основателем этой самой юридической теории. Вот это вот учение об удовлетворении Богу за грехи, оно изложено в его сочинении «Почему Бог вочеловечился». Учение сотериологическое Ансельма Кентерберийского, оно сосредоточено даже не на том, какой нравственный вред наносит грех человеку, что с ним происходит, как изменилась его природа, как она может быть восстановлена. А акцент, главное рассуждение строится на том, какое удовлетворение за грех человек должен принести к Богу, чтобы не понести наказание. Грешить значит отнимать у Бога то, что принадлежит Богу. Хозяин лишается того, что ему должен раб. Грешник должен вернуть Богу то, что он у него похитил. Мало того, взятое у Бога надо вернуть с избытком, возмещение нанесенного Богу оскорбления. Ансельм Кентерберийский прямо, еще раз повторяю, прибегает к юридическим терминам римского права. И этими терминами описывает отношения Бога и человека. И если попробовать применить категории, значит, современного права или даже, так скажем, категории нашей современной жизни, человек должен принести Богу еще моральное удовлетворение. И в качестве пояснения Ансельм прибегает к следующим также аналогиям. Нанесший ущерб здоровью другого не исчерпает своей вины, если только восстановит его здоровье, необходимо компенсировать еще и причиненные страдания. Укравший должен вернуть больше того, что он украл. Грех не может быть отпущен по милосердию Божию без восстановления отнятой у Бога чести. При этом, конечно же, Ансельм Кентерберийский все-таки имеет ясное представление о Боге христианские, о Боге-творце, о Боге-всемогущем. Поэтому, когда говорится о том, что удовлетворение не может быть принесено, и грех не может быть отпущен без восстановления отнятой Богу чести, не означает, что Ансельм Кентерберийский считает, что Бог может быть в чем-то умален, что честь Божия, она может как-то быть нарушена. Нет, конечно же. Но здесь речь идет о законе и справедливости, нарушить которую Бог не может. Поэтому отпущение грехов без наказания равнозначно отсутствию порядка и законности. Так быть не может. Цитата. «Нет ничего более нетерпимого в порядке вещей, как то, что творение отнимает у Творца должную честь и не возвращает отнятого. Ничего Бог не защищает с большей справедливостью, чем честь своего достоинства. Он не защищает ее вполне, если позволит ее у себя отнимать без восстановления ее, без наказания того, кто отнял». И сам Ансельм Кентерберийский, еще раз повторимся, признает, что человек не может ни увеличить, ни уменьшить честь, принадлежащую Богу, но всю свою стереологическую систему строит именно на аналогии с человеческими отношениями между оскорбляемым и оскорбленным, используя, еще раз повторюсь, прямые термины понятия римского права. «Невозможно, цитата, чтобы Бог терял свою честь, поэтому или грешник добровольно отдаст то, что он должен, или Бог возьмет у него силу». Что же Бог берет силу у согрешившего человека? Бог отнимает блаженство, отнимая вот этот вот дар сверхъестественной благодати или сверхъестественный дар праведности. Поэтому человек должен стремиться вернуть себе этот дар, в котором восстанавливается вследствие, значит, благодатного действия восстанавливается единство между душой и телом. Человек оправдывается пред Богом и избегает наказания за свой грех. И для того, чтобы пользоваться блаженством, от человека требуется или не грешить, или приносить за грехи достаточное удовлетворение. Цитата. «Любой грех с необходимостью требует или удовлетворения, или какого-либо наказания». То есть, либо сам человек удовлетворяет Бога какими-то делами, либо Господь с него взыскивает наказание. Без этих условий Бог может не отпустить греха кающемуся. Нельзя думать, что грешник может умолить Бога, и что Бог по милосердию своему может без наказания отпустить грешнику его долг, не получив надлежащего удовлетворения. Цитата. «Смешно приписывать Богу такое милосердие. Отпущение может быть предоставлено лишь после того, как будет оплачен долг в соответствии с размерами греха». Конечно же, человеку, который знаком с православным нравственным учением, и человеку, который знаком Евангелие, знаком Дух Евангелия, такие слова кажутся чрезвычайно странными и удивительными, и действительно не соответствующим тому учению, которое Господь открыл своим ученикам в Евангелии и открыл всем христианам, всему миру. Вот это бесконечное бездна милосердия Божия, которая, конечно, соединена и судом, и со взысканием. Но отнюдь, конечно же, не в рамках вот такого вот юридизма. Цельм Кентерберийский и близкие к нему богословы говорят и о греховности человеческой природы, но делают отсюда только тот вывод, что за грехи нужно приносить удовлетворение. При этом принесение человеком Богу в качестве удовлетворения за грех таких нравственных подвигов, как любовь, вера, послушание, сердце сокрушенное смиренно, недостаточно, так как все это человек обязан приносить Богу независимо от совершенного греха. Полное удовлетворение принес за род человеческий Сын Божий, отдавший свою жизнь ради чести Бога. Это прямая цитата, ради чести Бога. На этой же точке зрения об удовлетворении Богу за грехи стоит и Тридентский собор, известный собор XVI века контрреформационный, который завершил догматическую систематизацию средневекового учения католицизма. Мы с вами говорили на одной из исторических лекций о значении этого собора. Тридентский собор утверждает, в противовес протестантскому учению об оправдании веры, что кроме удовлетворения, принесенного Христом, люди сами от себя должны приносить удовлетворение Богу. Святая жизнь – это далеко не то, что требуется для этой цели. Если бы кто сказал, что лучшим покаянием является лишь новая жизнь, да будет анафема. Согласно учению католической церкви, удовлетворение, которое принесено Спасителем, не всегда освобождает людей от необходимости приносить дополнительное удовлетворение за грехи, уже отпущенные в таинстве покаяния. Если бы кто сказал, что Бог всегда вместе с виной отпускает и всю кару, да будет анафема, одно из определений Тридентского собора. Римо-католическое богословие делит грехи, совершаемые человеком, на две категории. Грехи смертные, грехи простительные. Грехи смертные влекут за собой вечное наказание в аду. За грехи простительные назначается временное наказание в чистилище. В чистилище человек пребывает в очистительном, чистилищном огне. Страдая в этом огне, он очищается от греха, принося Богу удовлетворение за грех. Удовлетворением Богу, избавляющим католика от вечных наказаний, служит крестная смерть Спасителя. Крестная же смерть Спасителя служит также удовлетворением, избавляющим человека от временных наказаний за грехи, совершенные до крещения. Таким образом, в таинстве крещения человеку отпускается ради искупительных заслуг Иисуса Христа как, собственно, все грехи, так и наказание за грех. В таинстве же покаяния наказание он должен или понести в чистилище, или принести от себя за них удовлетворение Богу. Вот это вот разделение, оно совершенно чуждо православному сознанию, может быть, даже и непонятно. Поэтому еще раз повторим, что в таинстве покаяния прощается сам грех, Но человек, помимо того, что ему прощается грех, он должен понести еще и наказание за грех. Это наказание за грех в виде совершения определенных действий он должен совершить в этой жизни. Если он не совершает этого в этой жизни, тогда он должен принести соответствующее наказание уже в чистилище, в чистилищном огне. Триденский собор говорит, если бы кто сказал относительно временного наказания, что Богу по заслугам Христа ни в коей мере не приносится удовлетворение карами, им не спосылаемыми и терпеливо переносимыми человеком или назначаемыми священником, а то и налагаемым грешником на себя по собственной инициативе, как то постами, молитвами, милостными и другими делами благочестия, да будет анафема. Характерно, что в этом каноне говорится не только о делах благочестия, но и о молитве, как о каре, назначаемой в качестве удовлетворения Богу. Избавиться от мук чистилища человек может посредством только индульгенции. Современный католический катехизис, принятый в своем изначальном варианте в 92 году, то есть в 1992 году, который является ныне официальным изложением веры католической церкви, так пересказывает доктрину Ансельма Кентерберийского. Многие грехи наносят ущерб ближнему. Нужно сделать все возможное, чтобы возместить ущерб, этого требует простая справедливость. Но к тому же грех ранит и ослабляет как самого грешника, так и его отношения с Богом и ближними. Отпущение в исповеди снимает грех, но не исправляет беспорядка, вызванного грехом. Восстав от греха, грешник должен сделать еще что-то, он должен соответствующим образом принести удовлетворение или умилостивить за свои грехи. Мы видим, что в этом катехизисе, безусловно, уже смягчается тот категоричный юридизм, который свойственен, к примеру, средневековому католицизму, ну, хотя бы в лице вот Ансельма Кентерберийского, но все же юридический характер сохраняется даже и непосредственно в терминологии удовлетворения, умилостивления. И как мы уже сказали, в основе римо-католического учения об удовлетворении лежат взятые с человеческих отношений представления о справедливости, обеспечивающие социальные интересы. Ущерб должен быть возмещен, долг должен быть оплачен. Конечно же, вот такого рода юридизм, он прямо противоречит православному учению о спасении, православному учению о покаянии, о смысле этого таинства. На этом мы можем закончить нашу сегодняшнюю лекцию и продолжить эту тему римо-католического учения о спасении на последующих лекциях, которые уже будут и, вероятно, завершающими в нашем вот годовом цикле лекций по сравнительному богословию. Всего вам хорошего, спаси вас Господь, Христос воскресе!